Книга Иоиля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 46.
Номер 46.
Путь от Кесарии Филипповой к Кесарии Приморской представляет период от 3 до 9 часа, который разделяется на 6 часе. Границей пути от Кесарии к Кесарии была гора Преображения. Гора Преображения соотносит две другие линии с вехой трех шагов, которая на 5 дней предваряет воскресный закон Пятидесятницы.
На горе Бог-Отец вторично возгласил. Впервые Он возгласил при крещении Христа. В последний раз незадолго до креста.
«Ныне душа моя возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда раздался с неба глас. «Я и прославил его, и еще прославлю». Народ же, стоявший здесь и услышавший это, говорил. «Это гром». Другие говорили, ангел говорил ему. Иоанна 12:27-29.
Бог прославляет свое имя, когда Он запечатлевает 144 тысячи и начертывает на них имя свое.
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и напишу на нем мое новое имя, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:12-13.
На горе Преображения Петр, Иаков и Иоанн были единственными из учеников, кто присутствовал, как и при воскресении дочери Иаира, и вновь в Гефсимании. Гефсимания, подобно гласу Отца в 12 главе Евангелия от Иоанна, предшествовала кресту. Гефсимания означает «маслодавильня», указывая на испытание елеем у дев. Гефсимания — это кризис, который приводит душу лицом к лицу со смертью, и мудрые девы проходят это испытание, ибо во втором храмовом испытании они встретились лицом к лицу с жизнью, как Иисус учил лицом к лицу в течение 30 дней.
Впервые глас Отца прозвучал при крещении Христа, а впервые Христос взял с собой только Петра, Иакова и Иоанна, когда была воскрешена 12-летняя дочь Иаира. Воскресение 12-летней девицы соотносится с крещением Христа, которое символизирует силу воскресения. Воскресение дочери Иаира соотносится с крещением Христа и Кесарии Филипповой. Гефсимания и возмущение души Христа, когда незадолго до креста прозвучал глас Отца, соотносится с Кесарией Приморской.
Строка за строкой Петр представляет 144 тысячи, которые запечатлены в Кесарии Филипповой, когда Симону Бар-Ионе дается имя Петр. Получив печать в Паниуме, то есть в Кесарии Филипповой, Петр направляется к шестому часу горы, где он воздвигнут как знамя, и продолжает путь, чтобы откликнуться на призыв Корнилия в Кесарии Приморской. В Кесарии Филипповой Петр покидает лагерное собрание в Эксетере, имея печать Божию и весть полуночного клича для провозглашения. Весть ислама, представленная праздником труб, несет Петра далее к Кесарии у моря. Весть ислама возвышает Петра пред взором мира, ибо Петр предсказал пророческий приход ислама заблаговременно, прежде праздника труб.
«Вот, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением великого и страшного дня Господня, и он обратит сердце отцов к детям и сердце детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Малахии 4:5-6.
В методе «линия к линии» весть Илии — это весть, основанная на согласовании отцов с их детьми. Илия — это Уильям Миллер, как отец, который представляет своих детей. 144 тысячи — это дети Уильяма Миллера, и обратить сердце Миллера к его детям значит согласовать миллеритскую историю с историей Илии, а также историю Иоанна Крестителя с вестником, связанным со 144 тысячами. Одним из элементов согласования этих четырех линий является то, что в каждой из испытательных историй Илии, Иоанна и Миллера единственной вестью истины настоящего времени была та весть, которая пришла через вестника.
Илия Фесвитянин из жителей Галаада сказал Ахаву: «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, не будет в эти годы ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». 3 Царств 17:1.
Сестра Уайт ясно говорит, что те, кто не принял весть Иоанна, которого Иисус отождествил с Илией, не смогли бы извлечь пользы из учения Иисуса, и что те, кто отверг весть Миллера, представленную как весть первого ангела, не смогли бы получить пользу от вести второго ангела. Заявлению Илии о том, что дождь придет лишь по его слову, сопутствовало окончательное испытание, включавшее повеление выбрать между вестью Илии и вестью Ваала.
пророческий символ «доколе» соотносит гору Кармил Илии с воскресным законом.
«И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал пророков на гору Кармил. И пришел Илия ко всему народу и сказал: «Доколе вы будете хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господень, пророков же Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его на части и положат на дрова, а огня не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И вы призовите имя ваших богов, а я призову имя Господа. И Бог, который ответит огнем, он и есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». 3 Царств 18:20-24.
Испытание на Кармеле заключалось в выборе между двумя вестями. Это было испытание между истинным и ложным пророчеством, и между вестником Илией и пророками, сидевшими за столом Иезавели. Речь шла о вестнике и о вести. В 1844 году опыт Кармеля повторился, когда Господь устроил испытание, которое явило Миллера истинным пророком, а весть Миллера как росу и дождь. Различие между истинным пророком и истинной вестью в противопоставление ложному пророку и ложной вести было представлено на лагерном собрании в Эксетере, эксетерским шатром и шатром группы из Уотертауна. Две скинии, представлявшие истинное в противопоставление ложному. Отличие, установленное на Кармеле, и история 1844 года отождествляются в Кесарии Филипповой, когда Петр запечатлевается и воздвигается на горе как знамя. Он воздвигнут, потому что утверждал, что его весть была единственной истинной вестью позднего дождя. Он был воздвигнут, когда его предсказание исполнилось.
Праздник труб — третье испытание в периоде Пятидесятницы и в то же время лакмусовая проба. Перед этой лакмусовой пробой Петр указывает, что ислам будет развязан, дабы ознаменовать начало провозглашения полуночного клича. Именно исполнение пророчества и произвело различение между миллеритами и протестантами, которые представляют прежний народ Завета, ныне минуемый. Илия лично умертвил лжепророков, когда различие между истинным и ложным было явлено. Различение совершается на празднике труб, когда исполняется предсказание об исламе.
Полуночный крик в истории миллеритов был предсказанием, которое было скорректировано и впоследствии исполнилось. Он исполнился 22 октября 1844 года, тогда как первоначальное понимание Миллера относительно полуночного крика относилось к 1843 году. Самуэль Сноу представляет собой исправление вести, и его весть стала известна как истинная весть полуночного крика.
84-44 год был иллюстрацией различия между вестью Миллера и вестью протестантов. В процессе испытания протестанты были убиты Миллером и затем стали отступническим протестантизмом, дочерьми Рима, жрецами Иезавели. Различие проявилось в принятии или отвержении пророческой вести. В случае Иоанна и Миллера пророческая весть изобличала ложную весть бывшего народа Завета, которого Бог проходил мимо. Весть Илии утверждала, что не будет дождя, кроме как по его слову, и по прошествии 3,5 лет проверка этого утверждения должна была стать явной.
«И было, когда Ахав увидел Илию, что Ахав сказал ему: „Ты ли это, смущающий Израиля?“ Он отвечал: „Не я смущаю Израиля, но ты и дом отца твоего тем, что вы оставили заповеди Господни, и ты последовал Ваалам. Итак, пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и пророков Ваала 450, и пророков дубравных 400, питающихся от стола Иезавели». 3 Царств 18:17-19.
Различение между ложным и истинным, будь то вестник или весть, осуществлялось в процессе испытания, включавшим обвинения, выдвинутые как против вести, так и против вестника. Илию называли смутителем Израиля, ибо по его слову дождь прекратился. Если бы в Израиле продолжал идти дождь, никакого вопроса об Илии не возникло бы. Этот вопрос основывался на пророчестве Илии и его исполнении в течение 3,5 лет.
Когда Петр проходит лакмусовую пробу Кесарии Филипповой, то есть праздник труб, а также место, где развязывается осел, отмечается начало вести полуночного крика. Петр, подобно Илии, только что стал свидетелем подтверждения своего предсказания, и различие между истинным и ложным было явлено всем. Подтверждение предсказания представлено праздником труб. Это и есть лакмусовая проба.
Предсказание было типологически представлено и в 840-м и 844-м годами, когда предсказание исправляется, а затем исполняется. Исправленное предсказание Иосии Литча придало силу первому ангелу 11 августа 843 года, а предсказание Миллера относительно 843 года было исправлено Сноу.
В 1840 году другое примечательное исполнение пророчества вызвало широкий интерес. Двумя годами ранее Иосия Литч, один из ведущих служителей, проповедовавших Второе пришествие, опубликовал толкование 9 главы Откровения, предсказывая падение Османской империи. Согласно его вычислениям, эта держава должна была быть низложена 11 августа 1840 года, когда можно ожидать, что османская власть в Константинополе будет сокрушена. И я полагаю, что именно так и окажется.
В точно указанное время Турция через своих послов приняла покровительство союзных держав Европы и тем самым поставила себя под контроль христианских народов. Это событие в точности исполнило предсказание. Когда об этом стало известно, множество людей убедилось в правильности принципов пророческого истолкования, принятых Миллером и его сотрудниками, и адвентистскому движению был дан поразительный импульс. Люди-ученые и занимавшие видное положение присоединились к Миллеру как в проповеди, так и в публикации его взглядов. И с 1840 по 1844 год это дело быстро расширялось. The Great Controversy, 337.
Предсказание Литча касалось ислама, а предсказание Сноу — закрытой двери. Когда предсказание Литча исполнилось, методология, утвердившая весть, была принята, и принявшая весть объединились с вестником. И весть, и вестник были признаны через исполнение предсказания. Предсказание Литча касалось ислама, а предсказание Сноу — закрытой двери.
«Я видел народ Божий радостным в ожидании, ожидающим своего Господа. Но Бог замыслил испытать их. Его рука прикрыла ошибку в исчислении пророческих периодов. Те, кто ожидали своего Господа, не обнаружили этой ошибки, и самые ученые люди, которые возражали против назначенного времени, также не увидели ее. Бог замыслил, чтобы его народ пережил разочарование». Срок прошел, и те, кто с радостным ожиданием ждали своего Спасителя, были опечалены и обескуражены, тогда как те, кто не любили явление Иисуса, но приняли весть из страха, радовались, что Он не пришел в ожидаемое время. Их исповедание не воздействовало на сердце и не очищало жизнь. Истечение срока было как раз рассчитано на то, чтобы выявить такие сердца. Они первыми обернулись и стали насмехаться над печальными, разочарованными теми, кто действительно любил явление своего Спасителя. Я видел мудрость Божью в том, что Он испытывал свой народ и давал ему испытания, вскрывающие сердца, чтобы выявить тех, кто дрогнет и отступит в час испытания.
Иисус и все небесное воинство с сочувствием и любовью взирали на тех, кто с радостным ожиданием желали увидеть того, кого любили их души. Ангелы парили вокруг них, чтобы поддержать их в час их испытания. Те, кто пренебрегли принятием небесной вести, были оставлены во тьме, и гнев Божий возгорелся против них, потому что они не захотели принять свет, который Он послал им с небес. Те верные, разочарованные, которые не могли понять, почему их Господь не пришел, не были оставлены во тьме. Их вновь побудили обратиться к своим Библиям, чтобы исследовать пророческие периоды. Рука Господня была снята с цифр, и ошибка была объяснена. Они увидели, что пророческие периоды достигают 1844 года, и что те же доказательства, которые они приводили, чтобы показать, что пророческие периоды оканчиваются в 1843 году, доказывали, что они завершатся в 1844 году. Свет Слова Божьего осиял их положение, и они обнаружили время ожидания. Хотя оно видение и замедлит, жди его. Своей любви к немедленному пришествию Христа они упустили из виду замедление видения, которое было рассчитано на то, чтобы выявить истинно ожидающих. У них снова был определенный срок. Однако мне было показано, что многие из них не могли подняться над своим тяжелым разочарованием, чтобы обладать той степенью рвения и энергии, которая отличала их веру в 1803 году. Сатана и его ангелы восторжествовали над ними, а те, кто не желали принять весть, поздравляли себя с собственной дальновидностью и мудростью за то, что не приняли обольщение, как они это называли. Они не осознавали, что отвергали совет Божий против самих себя и действовали в союзе с сатаной и его ангелами, чтобы смущать народ Божий, воплощавший в жизни посланную с небес весть. Верующие в эту весть подвергались притеснениям в церквях. Некоторое время те, кто не желал принять эту весть, страхом удерживались от проявления того, что было у них на сердце. Но с течением времени открылись их истинные чувства. Они хотели заглушить свидетельство, которое ожидавшие считали своим долгом нести, а именно, что пророческие периоды простирались до 1844 года. Верующие ясно объяснили свою ошибку и привели причины, по которым ожидали своего Господа в 1844 году. Их противники не могли привести никаких доводов против представленных веских оснований. Тем не менее, гнев церквей разгорелся. Они были полны решимости не слушать доказательств и закрыть свидетельству доступ в церкви, чтобы другие не могли его услышать. Тех, кто не смел утаивать от других свет, который Бог дал им, изгоняли из церквей. Но Иисус был с ними, и они радовались в свете Его лица. Они были готовы принять весть второго ангела. Раннее произведение 235-237.
Петр представляет 144 тысячи, которые, подобно Личу, представляют исправленные предсказания об исламе и о конце одного царства. И, подобно Сноу, Петр также представляет исправленное предсказание о закрытой двери. Весть Лича о втором горе, относящемся к исламу, была внешним предсказанием, а закрытая дверь у Сноу была внутренним предсказанием. Для Сноу дело началось, когда Господь снял свою руку с чисел, и тогда оказалось, что те же свидетельства, которые прежде считались доказательствами 1843 года, в действительности доказывали 22 октября 1844 года. Для Лича это было исчисление, которое, когда исполнилось, привело к тому, что ангел 10 главы Откровения сошел и встал на землю и на море.
Тот факт, что Лич за 10 дней до исполнения этого предсказания пересчитал свое предсказание, указывает на то, что дело исправления прежнего предсказания является испытанием. Являются ли начало в 1840 году и окончание в 1844 году на самом деле пророческим символом предсказания, которое подвергается пересчету, дабы стать истинным полуночным криком? Являются ли альфа и омега истории миллеритов, завершившейся провозглашением полуночного крика, на самом деле прообразом пророческих характеристик истинного полуночного крика 144 тысяч?
В обоих периодах провозглашения исправленного предсказания против вести миллеритов разгорелась полемика, ибо эта весть встревожила народ. Когда Петр стоит в Кесарии Филипповой, существует полемика вокруг вести, начавшаяся еще до Кесарии Филипповой, ибо именно исполнение подтверждает, что лишь по слову Петра прольется дождь, о котором возвещала весть. Кесария Филиппова — это праздник труб, соотносящийся с тем, что Христос посылает двух учеников, представляющих второго ангела, отвязать ослицу ислама. Отвязывание ослицы ислама возвещает начало вести полуночного крика на лагерном собрании в Эксетере, ибо, прибыв верхом на лошади на день позже, 13 августа, Сэмюэл Сноу, промедливший вместо того, чтобы явиться в день открытия, знаменует конец времени промедления и начало вести, которая, когда собрание завершилось 17-го, была подхвачена словно приливная волна.
Противостояние в истории миллеритов, обвинение царя Ахава и сопротивление припирающихся иудеев при вхождении Христа в Иерусалим. Все это указывает на борьбу, которая достигает своего завершения в праздник труб, когда осел будет развязан. Развязывание осла является подтверждением пророчества, которое указывает на закрытую дверь для адвентизма в начале, в Кесарии Филипповой, и на закрытую дверь в конце периода, в Кесарии Приморской. Осел — символ ислама третьего горя, которое поражает Соединенные Штаты, включая Нэшвилл, штат Теннесси. Несбывшееся предсказание от 18 июля 2020 года в настоящее время постепенно исправляется, по мере того, как Господь снимает свою руку и снимает печати с откровения Иисуса Христа. Это снятие печатей началось в пустыне в июле 2023 года.
Видение 11 главы книги Даниила.
Праздник труб представляет собой седьмую трубу, которая есть третье горе, то есть ислам. Звук трубы — это внешняя предупредительная весть о войне, но его также можно понимать как внутренний призыв к священному собранию. Будучи лакмусовой пробой, начинающейся по завершении 30 дней испытания второго храма, он несет как внешнюю, так и внутреннюю весть. Первое основополагающее испытание наступило весной 2024 года с внешним видением Антихриста, как это представлено в Дан 11:14.
«И в те времена многие восстанут против царя Южного, и мятежники из народа твоего возвеличатся, чтобы утвердить видение, но падут». Даниил 11:14.
В предыдущем стихе был введен паниум, и свидетельство паниума продолжается вплоть до 15 стиха.
«Ибо царь северный возвратится и соберет множество больше прежнего, и по прошествии некоторых лет непременно придет с великим войском и с большим богатством». Даниил 11:13.
Царь северный в стихах с 10 по 15 — это заместительная сила папства, которая в стихе 10 была представлена Рональдом Рейганом, когда была снята преграда железного занавеса, как типологически обозначено падением Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Стих 16 отмечает устранение стены разделения церкви и государства при введении воскресного закона. Стихи 11 и 12 представляют украинскую войну, начавшуюся в 2014 году, а стих 13 указывает на выборы 2024 года, когда Трамп, восьмой президент после Рейгана, который также есть восьмой президент, происходящий из числа семи предшествующих президентов, возвращается с большей силой. Ибо когда он возвращается, он выставит множество больше прежнего и непременно придет по прошествии некоторых лет. Некоторые годы — это 4 года Джо Байдена.
После 24 года, в соответствии с 13 стихом, Рим войдет в пророческую историю паниума. 8 мая 2025 года был избран первый папа из духовной славной земли, и он выбрал имя Лев, которое несет в себе множество значимых пророческих характеристик. Затем в 15 стихе начинается битва.
«И придет царь северный, и насыплет вал, и возьмет самые укрепленные города. И войска юга не устоят, ни отборные его люди, и не будет никакой силы, чтобы устоять». Даниил 11:15.
Битва при паниуме начинается в 15 стихе, и зверь из земли, олицетворенный Дональдом Трампом, победит царство юга. Царь юга в 11 стихе начал войну с Украиной, посреднической властью папства, финансировавшейся и поддерживаемой посреднической властью папства, упомянутой в 10 стихе, Соединенными Штатами. Царь юга одержит победу в битве при Рафии, но вслед за этой победой — постепенный распад, который неизменно сопряжен с гибелью драконьего царства Юга, оставляет царя Юга в чрезвычайно уязвимом положении, когда царь Севера возвращается, сильнее, чем когда-либо, и готовится к битве при Паниуме. Россия и Путин являлись царем Юга, когда Соединенные Штаты инициировали украинскую войну в 2014 году. В 2022 году началось вторжение, и кровь начала проливаться. В 2024 году царь Севера возвратился.
Петр находится в Кесарии Филипповой. Это начало провозглашения вести полуночного крика. Петр, подобно Илии и Миллеритам, представленным Личем и Сноу, ранее изложил предсказание о закрытой двери и об исламе. Его исполнение выявляет различия между истинными и ложными вестями позднего дождя и между истинными и ложными вестниками. Весть Петра — исправленная весть о Нешвиле и об исламе, и когда он стоит в Кесарии Филипповой, он стоит у паниума, той битвы, которая ведет к закону о воскресном дне 16 стиха. Исполнение предсказания Петра определяет начало провозглашения полуночного крика, когда ислам развязывается, что также по принципу «строка на строку» соответствует наступлению битвы при паниуме.
Видение Даниила, глава 10.
Праздник труб представляет собой седьмую трубу, которая есть третье горе — ислам. Труба — это предостерегающая весть, а также призыв к святому собранию. Она также является лакмусовой пробой, которая начинается, когда завершается 30-дневное испытание второго храма. Первое основополагающее внешнее испытательное видение Антихриста явилось весной 2024 года, а второе внутреннее испытательное видение Христа, как это представлено в Дан Дисиве, в 2026 году.
«Тогда я поднял глаза мои и взглянул, и вот, один муж, облеченный в льняные одежды, и чресла его припоясаны чистым золотом уфаза, и тело его, как берил, и лицо его, как вид молнии, и очи его, как светильники огненные, и руки его, и ноги его, по виду, как полированная медь, и голос слов его, как голос множества.
И я, Даниил, один видел видение, ибо мужи, которые были со мною, не видели видения, но великий трепет напал на них, так что они убежали, чтобы скрыться.
Итак, я остался один и увидел это великое видение. И не осталось во мне силы, ибо мое благолепие во мне обратилось в тление, и я не сохранил никакой силы.
Но услышал я голос слов его,
И когда я услышал голос слов его, тогда я погрузился в глубокий сон, пав на лицо свое, и лицо мое было обращено к земле.
И вот рука коснулась меня и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «О, Даниил, муж весьма возлюбленный, уразумей слова, которые говорю тебе, и встань прямо, ибо к тебе я ныне послан». И когда он сказал мне это слово, я встал, трепеща. Тогда он сказал мне: «Не бойся, Даниил, ибо с первого дня, как ты расположил сердце твое к разумению и смирял себя пред Богом твоим, слова твои были услышаны, и я пришел ради слов твоих. Но князь царства персидского противостоял мне 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я оставался там при царях персидских. Ныне же я пришел, чтобы дать тебе уразуметь, что постигнет народ твой в последние дни, ибо еще на многие дни это видение». И когда он сказал мне такие слова, я обратил лицо мое к земле и онемел.
И вот как бы подобие сынов человеческих коснулось уст моих. И я открыл уста мои и заговорил, и сказал стоявшему предо мною: «О господин мой, от видения сего скорби мои нашли на меня, и крепости во мне не осталось. Ибо как может раб сего моего господина говорить с господином моим, ибо во мне тотчас не стало крепости, и дыхания во мне не осталось?»
Тогда опять пришел и коснулся меня некто, по виду подобный человеку, и укрепил меня, и сказал: «О муж весьма возлюбленный, не бойся, мир тебе, крепись, да крепись». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Да говорит господин мой, ибо ты укрепил меня». Даниил 10:5-19.
На 22-й день Даниил видит видение небесного первосвященника в последние дни. Видение о том, как Рим утверждает видение, было основополагающим и альфа-тестом 2024 года, а видение Христа — храмовым испытанием. Это производит отделение класса, бегущего от Даниила и скрывающегося. Этот класс укрывается под ложью и неправдой, и по этой причине он принимает сильное заблуждение.
После этого к Даниилу прикасаются трижды.
Сперва Гавриил, затем Христос и в третий раз Гавриил. Во святом святых трехкратное прикосновение к Даниилу являет его укрепление. Начинается все с того, что, увидев видение, он лишен силы, но к третьему прикосновению он окончательно укреплен. Он укреплен, чтобы уразуметь, что постигнет народ Божий в последние дни. Пророческая весть о том, что постигнет народ Божий в последние дни, это весть, представленная в притче о десяти девах.
Даниил начинает без силы, ибо зеркальное видение Христа лишило его всякой силы. Но к концу трех прикосновений он укреплен, и повеление «Будь тверд, да, будь тверд» — это удвоение, которое знаменует второго ангела, или второе испытание. Второе испытание — храмовое испытание, в котором народ Божий укрепляется, чтобы провозгласить весть полуночного крика, когда завершается лагерное собрание в Эксетере. Это испытание — храмовое испытание, при котором главный камень, бывший основанием и краеугольным камнем, становится дивным венчающим камнем храма, тем самым знаменуя его завершение. Даниил укрепляется в 22-й день, когда верою входит во святое святых. Тогда Гавриил прикасается к нему, затем Христос прикасается к нему, и затем Гавриил прикасается к нему вновь. Итак, Даниил укреплен для провозглашения вести во святом святых, где он видит Христа между двумя ангелами, а место во святом святых, где Христос посреди, это умилостивилище с двумя покрывающими херувимами, взирающими на ковчег, озаряемый светом славы Шехины Христа, восседающего на своем престоле. Видение 10 главы Даниила пророчески устроено так, что Даниил взирает на славу Христа, как на Шехину на престоле умилостивилища, тогда как два покрывающих херувима взирают внутрь ковчега.
Перед праздником труп Илия утверждает, что его весть о дожде — единственная весть о дожде, которая от Господа, и выдвигает предсказания, завершающиеся демонстрацией, удостоверяющие, кто является или не является вестью, и что является или не является вестью. В течение 3,5 лет до Кармила царь Ахав разыскивал Илию, ибо Кармилу предшествует период противостояния. Гора Кармил — лишь лакмусовая проба, где проявляется характер. Тот же период в миллеритской истории содержал то же свидетельство, ибо ненавидевшие весть изгоняли верных из церквей, и верные затем возвестили весть, призывающую людей выйти из падшего прежнего заветного народа, который был оставляем.
Петр находится при пятидесятническом воскресном законе и провозглашает весть Иоиля, что означает, что Петр провозглашает ту же весть, когда период полуночного крика начинается в конце лагерного собрания в Эксетере, период, начавшийся тогда, когда
предсказание Петра было исправлено, так же, как были исправлены вести Сноу и Лича. Спор всегда предшествует исполнению предсказания, следовательно, спор начинается до исполнения предсказания.
Весть, которая вызывает тревогу у Ахава, у Иезавели и ее пророков, у придирчивых иудеев времен Христа и у падших протестантов миллеритской истории, Петр отождествляет с книгой Иоиля. Прежде третьего лакмусового теста, ознаменованного развязыванием осла, весть Петра подвергается нападкам со стороны лаодикийского адвентизма, и Петр отвечает на это противление, утверждая, что вестники не пьяны, но лишь являются исполнением трех глав Иоиля. Три главы Иоиля начинаются резким обличением лаодикийского адвентизма. Когда весть достигнет ушей тех, кто опьянен крепким напитком, они воспротивятся. Они противостояли Христу, когда Он сходил с горы, направляясь в Иерусалим, и вновь противостали Ему в Иерусалиме.
Осленка отвязывают, начинается въезд. Припирающиеся иудеи хотят, чтобы весть умолкла. Иисус продолжает, затем останавливается и оплакивает последний день времени испытания адвентизма. Затем в Иерусалиме новое столкновение с иудеями, желающими, чтобы народ прекратил провозглашать свою весть. Когда в тот день зашло солнце, время испытания для иудейского народа перешло на еще одну ступень. Нарастание сопротивления продолжается вплоть до смерти крестной и в полной мере началось с воскресения Лазаря, что ознаменовало пришествие второго ангела и время ожидания.
Вифания находилась столь близко к Иерусалиму, что весть о воскрешении Лазаря вскоре достигла города. Посредством соглядатаев, присутствовавших при чуде, иудейские начальники вскоре получили все сведения о случившемся. Немедленно был созван Синедрион, чтобы решить, что следует предпринять. Христос теперь в полной мере явил свое владычество над смертью и могилой. То великое чудо было венчающим свидетельством, данным Богом людям, что Он послал Своего Сына в мир для их спасения. Это была демонстрация божественной силы, достаточная, чтобы убедить всякий ум, руководимый разумом и просвещенной совестью. Многие, видевшие воскресение Лазаря, уверовали в Иисуса, но ненависть священников к нему усилилась. Они отвергли все менее значительные свидетельства его божественности и лишь пришли в ярость от этого нового чуда. Умерший был воскрешен при свете дня и перед множеством свидетелей. Никакое ухищрение не могло свести на нет такое свидетельство. И именно по этой причине вражда священников стала еще более смертельной. Они были решительнее, чем когда-либо, положить конец делу Христа. Саддукеи, хотя и не благоволили ко Христу, не были столь исполнены к Нему злобы, как фарисеи. Их ненависть не была столь ожесточенной. Но теперь они были крайне встревожены. Они не верили в воскресение мертвых. Ссылаясь на так называемую науку, они рассуждали, что оживление мертвого тела невозможно. Но несколькими словами Христа их теория была опровергнута. Оказалось, что они не знают ни Писаний, ни силы Божией. Они не видели никакой возможности стереть из сознания народа впечатление, произведенное чудом. Как можно отвратить людей от того, кто одержал победу, отняв у могилы ее мертвых? Пустили в обращение лживые слухи, но чудо отрицать было невозможно, и они не знали, как нейтрализовать его действие. До сих пор саддукеи не поддерживали замысел предать Христа смерти, но после воскресения Лазаря они решили, что прекратить его бесстрашное обличение против них можно лишь его смертью.
Смерть Лазаря ознаменовала начало 4 дней, в течение которых Иисус медлил. Его смерть представляла собой пришествие второго ангела, которое знаменует начало времени промедления. Его воскресение знаменует воскресение двух свидетелей 31 декабря 2023 года, через 22 года после 11 сентября. Его воскресение знаменует воскресение сухих мертвых костей Иезекииля. Его воскресение было прообразовано творением Адама, которое заключалось в соединении человечества, представленного глиной, с божеством, представленным дыханием жизни.
Священники и начальники иудеев ненавидели Иисуса, но толпы народа стекались, чтобы слушать его слова мудрости и видеть его великие дела. Народ был охвачен глубочайшим интересом и с нетерпением следовал за Иисусом, чтобы слышать наставление этого дивного учителя. Многие из начальников уверовали в него, но не смели исповедать свою веру, чтобы не быть отлученными от синагоги. Священники и старейшины решили, что необходимо предпринять нечто, чтобы отвлечь внимание народа от Иисуса. Они боялись, что все уверуют в него. Они не видели для себя никакой безопасности. Им надлежало либо лишиться своего положения, либо предать Иисуса смерти. И даже после того, как они предадут Его смерти, останутся те, кто будут живыми памятниками Его силы. Иисус воскресил Лазаря из мертвых, и они опасались, что если они убьют Иисуса, Лазарь будет свидетельствовать о Его великой силе. Народ стекался, чтобы увидеть того, кто был воскрешен из мертвых, и начальники постановили убить и Лазаря, чтобы унять возбуждение. Тогда они обратили бы народ к преданиям и человеческим учениям, к отделению десятины с мяты и руты, и вновь восстановили бы над ним свое влияние. Они условились взять Иисуса, когда он будет один, ибо если бы попытались схватить его в толпе, когда все мысли народа были обращены к нему, их побили бы камнями. Раннее произведение, 165.
18 июля 2020 года два свидетеля откровения были умерщвлены, и пришел второй ангел, и настало время ожидания. 31 декабря 2023 года начался двухэтапный процесс воскресения. Первым этапом было основание, вторым этапом было воздвижение храма на этом основании. Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня ненавидела эту весть с тех пор, как она родилась в 1989 году, и ненавидит ее поныне. Теперь, когда ненавидимые свидетели, которых они считали мертвыми, ожили вновь, они будут ненавидеть эту весть еще сильнее. Они будут спорить о предсказании на 18 июля 2020 года с той же злобой, с какой иудеи встречали воскресение Лазаря. В истории храмового испытания Петр ответит на их ложные обвинения, указав на книгу Иоэля как на ответ на всю их ложь.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.